Добрый день. Я приветствую всех наших учеников, как обычно. Мы с Сашей к вашим услугам. Еще не пришли никакие сообщения, никакие вопросы. Ну, будем надеяться, что вы скоро их начнете посылать. А пока мы с вами возвращаемся к продолжению изучаемой нами статьи «Дарование Торы, дарование Кабалы». И тема очень актуальная. Дело в том, что мы с вами здесь проходим естественный закон природы, самый главный закон природы, закон равновесия. Этот закон равновесия, он держит на себе вообще все мироздание, все миры, включая, естественно, и наш самый маленький, самый низший мир. Закон равновесия говорит о том, что все, что находится в природе, стремится к равновесию. В принципе, в физике мы частично изучаем это в биологии, в зоологии, в термодинамике, во всяких наших науках, что все стремится к покою, к равновесию, к прямолинейному простому движению. Ускорение или торможение вызывает неравновесие, то есть в конечном итоге заканчивается и переходит в равновесное состояние. Из термодинамики мы с вами изучаем законы распространения холода, тепла, объемов в газовых объемах, в материальных телах и так далее. То есть вся природа на разных уровнях стремится к равновесию. Тем более происходит это в живых организмах, где весь обмен энергии, информации, всевозможными биологическими реакциями. Все это происходит только лишь исходя из неравновесных состояний одних к более равновесным другим. Все развитие наше, оно идет от неравновесного состояния к равновесному. Вы можете сказать, как это наоборот? Мы же все время, в принципе, чувствуем, как мы все хуже развиваемся, то есть наш эгоизм все больше и больше, и мир вокруг нас как бы все более и более неравновесный. Вот мы входим в такие проблемы с природой, с обществом, сами с собой. Это неравновесие действительно ощущается во всех областях деятельности нашей, в семье, сами с собой, в воспитании детей, в обществе, насколько мы видим все больше возникающих конфликтов, разносторонних конфликтов, в государстве, между государствами, в мире, причем вокруг нашего мира, в неживой природе, в экологии, в растительной, как мы видим, происходит истребление, исчезновение видов растений, животных. И человеческое общество, насколько оно становится все более разнообразным, противоречивым, не находящим себя во все большем неравновесии. Почему же, где же мы видим, что природа стремится к равновесию? На самом деле природа таки стремится к равновесию. А то, что мы развиваемся против этого закона, это приводит нас в итоге к осознанию того, что мы противоположны природе. Поэтому возникающий в нас постоянный, растущий в нас постоянный эгоизм, он вызывает в нас все больше и больше ощущение неравновесия. И в итоге мы приходим к осознанию того, что мы противоположны природе, мы находимся в неравновесии с ней. Мы вызываем это неравновесие, этот конфликт. Мы называем его в настоящее время кризисом. Это также проявление неравновесия. И происхождение всего этого, потому как существует всего в мироздании две силы. Сила творения и Творца. Свойства Творца – отдача и любовь. Свойства творения – получение ради себя, эгоизм. И эти два свойства, они противоположны между собой, и постепенно, развиваясь один относительно другого, раскрываясь один относительно другого, эти два свойства, две силы, они приводят нас к осознанию именно вот этого нашего сегодняшнего большого конфликта, ощущения, понимания глобального неравновесия, к которому причина мы, наш эгоизм. Потому как, в принципе, без нас вся природа была бы в равновесии. Она действует автоматически, она всегда стремится к состоянию, как мы уже говорили, покоя или равномерного движения, к усреднению температур, давлений и всех прочих показателей. И поэтому к затуханию, к миру, к уравновешиванию всех сил. А человек – это единственное развивающееся эгоистически существо, которое выводит всю эту систему из равновесия, причем, поскольку эгоизм, он все время больший по своему характеру, по качеству и по количеству, по силе, то мы в итоге повышаем все время как бы энтропию, эту общую неразбериху в природе, неравновесие. И приходим к состоянию, когда видим, обнаруживаем себя между двумя силами, с одной стороны свойства Творца, отдачи, любви, с другой стороны свойства эгоизма нашего, получения, жесткости, ненависти, отталкивания, отторжения. И мы находимся между этими двумя силами. И вот тут вот мы и ощущаем весь этот конфликт, неравновесие между нами, настолько резкое, настолько острое, настолько непереносимое, что в итоге, конечно, нам придется осознать, что весь этот огромный кризис, который сейчас только начинает раскрываться, это кризис между той эгоистической системой, которую мы создали внутри себя, снаружи, в наших взаимоотношениях всевозможных политических, экономических, культурных, семейных, общественных, и той системой, которая раскрывается сейчас как уже проявление Творца, проявление свойства отдачи, любви, проявление интегрального какого-то огромного механизма. И противостояние вот этих двух систем, называемое кризисом, оно и должно нас привести в итоге к осознанию нашей природы, к тому, что мы придем к выводу, что оно зло, это свойство наше эгоистическое, и мы обязаны его исправить. А исправить – это значит привести себя, общество со всеми его взаимоотношениями, нашего отношения к неживой растительной животной природе, привести в состояние гармонии. И это можно только лишь, если наш эгоизм, он начнет уподобляться Творцу. Поэтому период, когда это неравновесие раскрывается как глобальное, как интегральное, как общее отрицательное, в это время раскрывается наука Каббала, наука о равновесии, о подобии, о слиянии Творца с творениями, творений с Творцом. Поэтому мы с вами обнаруживаем сегодня, с одной стороны, такой большой кризис, с другой стороны, раскрытие каббалистической методики, и учимся с вами, каким же образом мы ее должны для себя адаптировать, начинать себя исправлять, приводить себя в подобие Творцу. А подобие, оно вызывает всегда сближение, сближение вплоть до слияния, то есть раскрытие Творца, раскрытие наших подобных взаимоотношений. Наши подобные взаимоотношения с Творцом называются высшими мирами. То есть сейчас я обратен Творцу, поэтому я его не ощущаю, ощущаю только себя и отрицательное относительно как чего-то скрытого от меня, этого образа высшего света. А постепенно, по мере того, как я буду ему уподобляться, это будет называться, что я поднимаюсь по ступеням лестницы духовной, по ступеням подобия, равенства, слияния, раскрытия Творца. В чем? В ком? В себе. Потому что то эгоистическое, что находится во мне, если оно будет принимать альтруистическую форму, свойства отдачи, то таким образом в себе я начну строить эту исправленную систему, гармоничную. И внутри меня она установится. Таким образом, Творца я ощущу в себе, внутри этой системы, в этой гармонии, которая проявится во мне. Поэтому говорится здесь о том, что источник всех страданий, говорит Баля-Сулам, в том, что Творец противоположен нам. Он находится все время в состоянии отдачи, причем своего свойства он не меняет, не изменен, поскольку он абсолют, и абсолют не может меняться. Просто это одна единая его природа, свойство отдачи и любви, поэтому он оживляет все. И поскольку мы происходим от него, то в итоге, хотя мы и эгоистически созданы, но все, что находится в нем, нам приятно, и все, что не находится в нем, нам наоборот вызывает нас страдания. И поэтому он пишет, мы ненавидим движение и любим покой, настолько, что любое движение совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень-творец находится в абсолютном покое. По этой же причине мы любим мудрость, мужество, богатство, ведь все это находится в нем, то есть сила, щедрость, наполнение абсолютное, ибо он наш корень. А с другой стороны, мы ненавидим все противоположное ему, глупость, слабость, нищету, то есть все, что отсутствует в нем, а отсутствует в нем несовершенство. То есть все вот эти определения несовершенства. Поэтому наш корень, Творец, поскольку он является дающим, а не получающим, соответственно, и мы, его ветви, ощущаем наслаждение при соответствующем нашем состоянии. Поэтому, если мы желаем достичь наполнения, наслаждения, совершенства, равновесия, гармонии, мы должны прийти к такому же состоянию, что и Творец. Это говорит нам Баля-Сулам в 9 и в 10 пункте этой статьи. Что же, пункт 11. Что же на самом деле представляет собой цель творения, слияние с Творцом? Слияние – это достижение полного подобия. Оно гарантируется нам занятиями каббалой, потому как сама эта наука, она в принципе рассказывает о постепенном нашем отдалении Творца и о постепенном нашем сближении. То есть мы изучаем теоретически ступени отдаления, когда-то мы были абсолютно слиты с Творцом, соединены в Малхут мира бесконечности, затем начали отдаляться от того состояния вплоть до нашего мира, который абсолютно противоположен, в котором мы абсолютно противоположны Творцу. И затем Каббала рассказывает нам о том, каким образом мы двигаемся обратно по тем же самым ступеням, по которым мы не снизошли сверху вниз, каким образом мы поднимаемся по ним. То есть используем обратное действие, когда все те качества, по которым мы спускались, то есть эти качества были отрицательными, нисхождение сверху вниз на каждой ступени, от совершенства к несовершенству. Сейчас мы должны наоборот, этот отрицательный потенциал, нисхождение на каждой ступени, от совершенства к несовершенству, обратить в обратную сторону. То есть вся вот эта вот моя тенденция к несовершенству, мне ее надо наоборот, инверсно использовать, и тогда я буду подниматься. Каким образом? С помощью того же эгоизма, если мы его обращаем в свойства отдачи и любви. Поэтому это эгоистическое отрицательное движение сверху вниз, допустим, от минус 5 до минус 10 на какой-то ступени, если эгоистически спустился в своем зачатке, в своем корне, в своем предварительном создании, то сейчас я должен от минус 10 подняться до минус 5. То есть у меня все данные, есть во мне все, вся информация, все духовные гены. Единственное, что мне надо, с помощью набора всевозможных сил, средств, среды окружающей, достичь такого состояния, когда я вызываю на себя высший свет, и он меня меняет. Он меняет вот эту вот мою тенденцию с минус 5 на минус 10, с минус 10 на минус 5, и вот так я поднимаюсь обратно. В принципе, та же сила, которая меня уронила, понизила, та же сила меня и поднимает. Почему она так действует? Да потому что я вызываю ее такое действие. Сверху вниз была вынужденная деградация наша. Таким образом, сам Творец уготовил нам это снисхождение. А сейчас, снизу вверх, мы вызываем на себя воздействие высшей силы специально такое, нашим напряжением, нашим усилием, чтобы оно исправило нас. И здесь необходимы очень большие усилия. Каким образом я меняю вектор своего движения сверху вниз на снизу вверх? Я это делаю с помощью желания, которое получают группы. У меня внутри только лишь все идет на деградацию, на понижение, на регрессию. А если я хочу наоборот, прогресс в свойстве отдачи, в альтруистических своих побуждениях, то это я могу сделать только если я отменяю себя перед группой и получаю от группы величие цели, свойства отдачи, желание свойства отдачи, величие свойства отдачи. И тогда я, получив это желание от группы, во мне этого желания нет, во мне есть единственное, только лишь понижение сверху вниз этого эгоистического моего движения бывшего, и накопление отрицательных всевозможных ощущений от своего сегодняшнего состояния. То есть я ощущаю, что мое сегодняшнее состояние, оно плохое. Но откуда же у меня возьмутся силы для подъема? Вот эта вот дополнительная сила подъема, она может браться только от окружения. И поэтому очищение от эгоизма, оно происходит только, если я беру эту силу, это давление от группы, от окружения. И если так, то получается, что вся реализация нашего с вами пути снизу вверх, она проходит не в связи с Творцом, а именно в связи с творениями. Что значит творение? Это та моя душа, которая была целой, полной, и которая была наполнена полностью светом, которая разбилась на части, специально разбилась на части, для того, чтобы продемонстрировать мне сегодня через себя мое неправильное отношение с Творцом, эгоистическое. То есть в мере моего эгоизма, в мере моего отдаления, неравновесия с Творцом, я не ощущаю Творца, не ощущаю этого неравновесия и отдаления, я ощущаю неравновесие и отдаление от остальных. Если я принимаю вот это, вот эту демонстрацию моего отрицательного отношения к окружающим как индикатор моего отношения к Творцу, тогда перед собой я обнаруживаю прекрасный механизм, точный, тонкий, абсолютно подготовленный к тому, чтобы я через него в открытом виде, в обращении к нему и в получении от него, в общении с ним, с этим механизмом, то есть с группой, выяснял бы свои отношения с Творцом. То есть я должен смотреть на группу, как не на группу, как на явление Творца. Как на то, что мои взаимоотношения с ней, с группой, они, в принципе, и выражают мои отношения с Творцом. Поэтому вот эта вот заповедь «Возлюби ближнего как себя», которая является общим принципом исправление нас и достижение цели творения, она не просто как красивые слова, которые все могут произносить, но никто реально не выполняет, кроме каббалистов. А на самом деле эта заповедь – это закон. Закон нашего исправления, нашего духовного возвышения. То есть этот ближний, возлюби ближнего как себя, это не ближний, это на самом деле ты сам. Это твои части, непосредственные части твоей души, твоего духовного тела. И если ты так к ним будешь относиться, то тогда ты просто-напросто начнешь менять свое отношение к действительности. Ты вдруг поймешь, что вся действительность, которая тебе кажется существующая вне тебя, ты обнаружишь, что нет, она существует внутри меня, это все я. Просто в той мере, в которой я отторгаю, эгоистически не желаю ощущать все эти части как свои, поэтому они не мои. И получается, что, в принципе, чем более исправлен человек, тем больше внутри себя, а не снаружи, он ощущает весь мир. И так мы изучаем из раздела Каббалы, который называется «Постижение реальности». То есть то, что весь мир, все существует только внутри меня, окажется мне в мире моего эгоизма, существующим вне меня, а не внутри, именно для того, чтобы дать мне возможность работать вот в таком вот виде, правильно видя каждый элемент вне или внутрь в себе, постепенно-постепенно развивать в себе такие чувства к любому внешнему элементу мироздания, которые бы смогли бы притянуть его ко мне. То есть, в принципе, для этого что мне надо сделать? Мне надо почувствовать его желание, мне надо с ними соединиться, мне надо начинать их наполнять, будто они мои, мне надо относиться к ним как к своим, то есть практически мне надо сблизиться. Снова мы говорим о сближении, о равновесии, о соединении. И когда достигаются такие состояния, то человек начинает чувствовать именно в контакте между такими противоречивыми, противоположными, ранее никак не состыковывающимися свойствами, объектами, как я и чужой, если происходит контакт, соединение, то именно в этом контакте происходит ощущение, свойства отдачи, то есть свойства Творца, то есть раскрытие Творца. Поэтому в этом смысле Каббала является практической методикой исправления, уравновешивания всех частей мира, приближения к себе всей Вселенной и нашей, и духовной, так, чтобы она оказалась чувственно внутри человека. И не было бы никакой разницы, никакого отличия тем, что вроде кажется она снаружи, а на самом деле находится внутри. Потому что мы, каббалисты, пока еще существуем, мы живем в нашем мире. И в нашем мире мы видим нашими пятью органами чувств все эти элементы, которые находятся вне нас. А если мы правильно к ним относимся, то ощущаем их как находящиеся внутри нас. Знаете, это можно, может быть, уподобить опять-таки из наших этих избитых несколько примеров, как дети, или как мать с ребенком, или как мать с младенцем, когда она ощущает его, будто бы он находится в ней. Вот как она его ощущала в себе в период внутриутробного развития, так и сейчас, хотя он и вышел из нее, но она ощущает его будто бы в себе. Вот к такому отношению мы должны приходить с вами. И тогда, хотя мы и будем видеть внешний мир, он будет восприниматься нами как наш внутренний. И не будет никаких проблем уже относиться ко всем и вся, как говорит Рабби Акива, возлюби ближнего как себя. Но для этого нам, естественно, необходимо очиститься от эгоизма, а, как я уже говорил, очиститься от него можно только если мы будем вызывать на себя правильное воздействие света, который стоит против нас, скрытого света. Но воздействие на нас он произведет только в мере нашего требования. А требование это я могу получить только от группы. То есть опять-таки происходит тут замыкание и реализация в одном объеме. То есть здесь передо мной простой объем, группа, мои товарищи. Я не говорю обо всем мире. Сказано, возлюби ближнего, как себя. То есть того, который думает, как ты, стремится к той же цели, как ты, отдает всего себя, как ты, этому движению. И если у нас есть такая возможность действовать в группе, то тогда больше нам ничего не надо. Мы все прочее уже должны получить только исходя из нашей реализации. Поэтому, я думаю, нам надо хорошенько подумать над этим выводом и принять к сведению все наши отношения внутригрупповые, межгрупповые, что не стоит заниматься всевозможными расчетами эгоистическими, кто кого и как, выше, хуже, лучше и так далее. Вся эта стремление к власти, к славе, даже к знаниям, к тому, чтобы властвовать над товарищами, к тому, чтобы чем-то управлять. Это все настолько вредит человеку, что у него нет в итоге, если он и занимается этим, никакой возможности, никакого шанса достичь цели. Поэтому не стоит углубляться во всевозможные расчеты, а давайте-ка мы лучше займемся настоящей работой. И об этом говорит Баля Сулам в 13-м пункте этой статьи. Он говорит, что существует два вида действия отдачи между человеком и Творцом и между человеком и ближним. Однако они направлены на одно – привести человека к конечной цели – слияние с Творцом. Для человека выполнение действия отдачи Творцу или ближнему совершенно одинаковое. То есть, если я действительно правильно направлен на отдачу, тогда для меня вообще кому отдавать, что отдавать, как отдавать, не имеет значения. Это все выходит из пределов моего «я». Мое «я» – это внутри меня находится, вот в этой вот животной оболочке. И поэтому, если я перестаю работать на себя, а хочу работать только на кого-то, то при этом теряется связь со мной. То есть, кому я отдаю, что я делаю, получаю? Нет, отдаю. Что-то имею от этого обратно? Ничего. Тогда у меня пропадают силы, тогда у меня пропадает желание, и тогда у меня пропадает вообще понимание того, с кем я имею дело. То есть мне не важно, кому отдавать. Это может быть какое-то животное нашего мира, это может быть товарищ мой, и это может быть Творец. Если я ничего взамен не испытываю, не получаю нечто духовного, материального, какой-то выгоды, то тогда для меня эти действия отдачи, они абсолютно неощутимы, и я не в состоянии выполнить их. Вот тут-то человек ощущает зло своего эгоизма, которое не позволяет ему сделать ни одного доброго движения. Это и есть осознание зла, именно на такой ступени. И тогда он понимает, что если он не получит такое свойство свыше, свойство отдачи, то он сам не сможет из него выйти, из своего эгоизма, и никогда не сможет достичь свойства отдачи. Но если стремиться достичь этого свойства, то видит, что нет никакой разницы или отдавать Творцу, или отдавать товарищу. Потому что если ты для себя ничего обратно не имеешь, то нет никакой разницы, кому ты отдаешь. То есть ты никак не можешь сделать расчета, кто из них больше, кто меньше, потому что всегда мы делаем расчет относительно себя, кому выгоднее отдавать, если уж кому-то давать. Поэтому у нас не остается никакого другого вообще решения проблемы, кроме как в группе с товарищами поднять важность цели, свойства отдачи настолько, чтобы каждый, исходя из своей зависти, ревности, желания быть лучше, больше, в этом отношении эти свойства наши и должны действовать. То есть все наши как бы эгоистические, отрицательные свойства быть лучше, быть сильнее, быть удачливее, все, они должны быть именно в этом. Получить от группы максимально, используя эти свойства зависти в основном, получить от нее максимально желание к отдаче. Они хотят, а я нет, почему нет, и так далее. И использовать это полученное от группы свойство уже для духовного продвижения, для вызывания на себя света исправления. Как только мы с вами начнем это делать, мы обнаружим, что да, свет приходит и исправляет нас. Откуда мы знаем? Мы не знаем света, как он действует, но мы будем видеть следствие от его воздействия. Как мы вдруг меняемся, вдруг во мне что-то меняется куда-то в другую сторону, в исправление, я начинаю больше видеть, глубже, я начинаю больше ощущать. Но почему же влияние такое доброе на ближнего, то есть любовь к ближнему, приводит нас к связи с Творцом, к любви к Творцу? И надо ли нам после того, как я достигаю правильного отношения к ближнему, делать еще какие-то действия относительно Творца? Или уже этого достаточно, если я связался с ближним? И вот говорит Баля Сулам, и даже взаимоотношения человека с Творцом также включены в подготовку к исполнению закона «Возлюби ближнего», являющегося конечной целью каббалы на всех исправлениях. Представляющий собой очищение тела от эгоизма, пока не приобретает вторую в природу любовь к ближнему. То есть исполнение закона «Возлюби ближнего» является конечной целью, достигнув которой человек немедленно удостаивается слияния с Творцом. То есть нам не требуется ничего другого. То есть перед нами группа, есть перед нами вот этот полигон, вот эта лаборатория, в которой я могу полностью видеть, чувствовать, измерять, реагировать, влиять на всевозможные мои отношения с товарищами. Этого достаточно. То есть если я с ними достигаю правильных взаимоотношений, я сразу же раскрываю в этих правильных взаимоотношениях Творца. А то, что конечная цель пишется именно «возлюби ближнего как себя», а не «возлюби Творца как себя», это потому что это одно и то же. И достигнув любви к ближнему, человек одновременно достигает любви к Творцу. Только лишь дело в том, что достижение постепенной любви к ближнему, это работа с товарищами, она видна нам и происходит в ощущениях отрицательных, положительных, в совместных действиях. И поэтому так оно и определено, возлюби ближнего как себя, главный закон. А то, что при этом возникает связь с Творцом, то это подразумевается внутри этого правила. Об этом говорит Баля Сулам, и специально так приведен этот закон для того, чтобы мы не занимались нереальными действиями. Потому что наши отношения с Творцом, они абсолютно нам недоступны. И вся проблема всех религий, всех методик всевозможных мистических, которые якобы пытаются взаимодействовать с Творцом, то, что они пытаются взаимодействовать с Творцом вне исправления себя с окружающими, вне исправления своего эгоизма именно до полного слияния с окружающим миром. Наш мир специально дан нам в наших ощущениях, как находящийся вне нас, для того, чтобы мы его внесли в себя. И тогда мы в себе обнаружим вместо этого мира Творца. Потому что этот мир, который мы вносим в себя, это те свойства, это те качества, те желания, внеся которые в себя, мы ощутим в них, в этих качествах, в этих свойствах, в этих желаниях Творца, потому что они будут ему подобны, они будут обратны нашему эгоизму. И поэтому также Илель, когда, кроме раби Акивы, который говорил «возлюби ближнего как себя», когда у Илеля, у мудреца спросили, как достичь духовной ступени, то он сказал: «Не делай другому то, что ты считаешь нехорошим также и для себя». То есть это тоже предварительная ступень к «возлюби ближнего», половина ступени. Не делай другому зла, а потом делай другому добро полное, что называется любовью. Так вот, не делай другому тоже имеется в виду не Творцу, а ближнему. То есть вся наша работа на всех наших стадиях движения вперед, она только лишь основана на взаимодействии, правильном взаимоотношении к ближнему. И поэтому можно сразу увидеть по методике, насколько она истинна или нет. Если вся она заключена только в работе с ближним, и только для того, чтобы полностью выйти из себя и соединиться с тем ближним, который якобы вне тебя, чтобы он оказался внутри тебя, против твоего эгоизма, значит, эта методика верная. Так работает каббала. Можно задать тут еще один вопрос. Но если я вношу человека в себя, этого ближнего, то тогда он становится как я, тогда я эгоистически к нему отношусь? Нет. Потому что наше зло, оно не исправляется. Мы просто поднимаемся над ним. Мы строим над ним экран. Мы строим над ним усилия. И поэтому этот ближний не становится интегральной частью моего тела. И совершенно я не чувствую, что не было никакой разницы между нами. Я его притягиваю к себе именно со всем тем эгоизмом, который находится между нами. И таким образом достигаем мы с вами использования этих двух сил в полной мере. Эгоистической силы природы и нашей природы, и альтруистической силы природы Творца Света. Ну вот, мы с вами дошли пока до 16 пункта нашей статьи. И надо, наверное, обратиться к вопросам, да?
Да, вопросов много. Мы приглашаем еще задавать их. Вот есть несколько вопросов. В чем именно, что, собственно, является свойством отдачи? Вот, допустим, Мария из Петрозаводска спрашивает. Желание Творца в том, чтобы творение получило свойство отдачи. Этим оно может отдавать Творцу. И люди многие спрашивают, а что именно надо отдавать? То есть вот в чем именно нужно изменить, может быть, что-то в себе?
Это как в любви между людьми. Отдай мне твое сердце. То есть стремление. Это так же, как вот животному. Что ты можешь дать, кроме того, что дать ему то, что оно там требует для своей жизни? Все остальное – это отношение твое. Это любовь. Дело в том, что отдать в духовном – это значит те желания, которые я ощущаю в другом, их я должен ощутить как свои и наполнить. Это называется «возлюби ближнего как себя». Что значит «я» как «себя»? Себя – это мои желания. Значит, возлюби себя. Наполнять свои желания. Это значит, я люблю себя, любимого. А что значит возлюбить другого? Это значит раскрывать его желания, которые в нем, которые кажутся себе противоположными, отдаленными, вообще совершенно тебя не касающимися. И ты думаешь о том, как их наполнить. Будто они абсолютно твои. Вещь совершенно нереальная, вроде бы нам кажется. Но на самом деле нет. В группе она решается. В каббалистической группе. Как? Потому что желания других, моих товарищей, они делятся на две части. Часть, которая необходима для животного нашего существования. В этом смысле мы должны думать о том, как все наши товарищи обеспечены ли они минимальным, нормальным, прожиточным минимумом. Действительно, это надо тоже думать об этом. А дальше следующее желание в любом из моих товарищей, кроме того, что он уже как бы получил свой паёк, это называется необходимое для существования, все остальное в нем – это стремление к Творцу, к постижению, к раскрытию этого свойства отдачи. И поэтому здесь я должен только лишь думать о том, как я могу помочь другим своим товарищам, чтобы они также устремились, также желали, также соединялись между собой, чтобы достичь Творца. И именно в таком вот движении, когда я думаю о них, и каждый из них думает о каждом, в том числе и обо мне, получается, что у каждого из нас есть огромная возможность двигать друг друга. Друг друга двигать. Не каждый себя. Ни в коем случае не может. То есть это есть такой пример, когда каждый может накормить другого, а себя нет. До себя дотянуться ты не можешь, только до другого. И вот таким образом возникает такая общественная порука. Но, опять-таки, это движение вперед, оно должно быть альтруистическим. То есть я не должен думать о том, что и я тогда наполнюсь от них. Я должен думать о том только, что если я помогаю им, то таким образом я получаю от них желание отдавать им еще больше. И вот это вот непрерывное такое колесо, цикл такой, в котором я нахожусь, когда я пытаюсь им отдавать, желая получить от них силу отдачи, и еще отдавать, и еще получить силу отдачи. Вот такое постоянное общение с ними, оно вызывает во мне постепенно проявление свойства отдачи, то есть Творца. Дальше.
Вопрос задает Мартин из Роттердама, из Голландии. Как мы можем почувствовать желание ближнего, то есть что является желанием ближнего?
И нужно ли это знать? Я сказал об этом. Желания ближнего, они состоят из двух частей. Первое – это необходимое для существования. И второе – это устремление к Творцу. Необходимое для существования группа должна все-таки заботиться, чтобы все ее члены более-менее находились в таком состоянии, чтобы не упали совершенно в какую-то там нищету или проблемы. Надо помогать в этом немножко, но тоже так, что, чтобы не возникло в группе каких-то таких эгоистических отношений. А с другой стороны, все остальные движения наши, они движения уже к единению, к соединению, к раскрытию Творца. Тут уже все вместе мы работаем. Да?
Вопрос задает Костас из Литвы. Что такое «я», которое наполняет желание ближнего? То есть, как это понять?
«Я», которое наполняет желание ближнего, это корень моей души. Это точка, которая во мне, точка в сердце. И она большей, чем сама точка, не будет. А все остальное, то есть вся моя остальная душа, это вот эти ближние желания, которые я ощущаю в них. Могу ощутить и могу к себе привлечь. Это и есть моя душа. То есть моя душа вне меня. Она кажется мне существующей в других. Если я начинаю думать о других как о себе, то я обнаруживаю, что каждая из них – это часть моей души и ничего другого.
Михаил из Литвы спрашивает. Вы говорите, что при правильных взаимоотношениях с ближним мы раскрываем Творца. Что такое правильное взаимоотношение? Это и есть вот принцип «возлюби ближнего»?
Да. Правильное взаимоотношение с ближним – это когда я полностью помогаю ближним. Когда я связан с ними, когда я пытаюсь создать с ними одно общее целое желание. И оно будет вместилищем Творца.
Вопрос задает студент, который не подписался. Что делать, когда понимаешь, что достичь цели нереально? Вот такое ощущение. Что в этой ситуации надо делать?
Это ты должен, с этим ты должен обратиться к группе и просить. Можешь не открывать рот. Это находясь в группе, в учебе, просить увидеть, что это реально. Я понимаю твое состояние, и я был в нем также. Я помню свои тоже такие мысли, и они проходят по каждому. Но дорогу осилит идущий. Только так. Ни в коем случае не сдаваться. И пытаться все-таки каким-то образом объединяться с товарищами. В крайнем случае, написано так у Баля Сулама, и действительно это так, на собственном опыте знаю. Если человек не в состоянии связываться с товарищами, углубиться в движение группы, он где-то находится рядом, где-то там на периферии, и не может никак себя вынудить быть с ними, то единственная еще возможная запасная такая сила, которая может исправить тебя, это распространение каббалы. Потому что таким образом, привлекая остальных, ты уже, работая над ними, как бы считаешь их своими, привлекаешь их к себе. Так что или лучше всего и то, и другое. Но если не работа в группе, то тогда работа по распространению. Интенсивнейшая. И она заменит. Да.
Анатолий из Минска спрашивает. Чтобы исправлять эгоизм, надо его сначала заиметь. С какого уровня его нужно исправлять? Только достигнув животного, человеческого уровня? Или вообще нужно ли оценивать свой эгоизм для того, чтобы...
Это из Минска такой умный?
Да.
У вас в Минске прекрасная группа. Вот мы видим там у вас минскую группу. Значит, что надо делать? Начни работать на связь с товарищами. Ты начнешь видеть, какой у тебя эгоизм, какие у тебя расчеты. Как ты не можешь видеть их абсолютно одинаковыми, равными, ждущими, возможно, от тебя помощи. Начни работать с ними. Если есть группа, а минская группа, она очень сильная, то, пожалуйста, двигайтесь. Только внутри группы. Дальше.
Тимур из Тайги спрашивает. Как постоянно удерживаться в мысли, что максимальное получение важности цели от группы зависит от моего же максимального возвеличивания группы?
Не знаю. Как? Надо постоянно работать. Тут все эти вопросы, они практически говорят о том, что люди не вносят в группу своих духовных желаний. И поэтому у них возникают такие вопросы. Это вопросы чисто теоретические, которые могут быть у человека, который не реализует себя. Дальше.
Вопрос из Торонто. Может ли постижение духовного при нашей жизни изменить длительность нашего земного существования? Влияет как-то это одно на другое?
Он так этого желает?
Спрашивает вас.
Человек должен стремиться закончить с этим земным путем свой высший духовный путь. Если такого состояния он достигает, то тогда действительно, как сказать, жизнь удалась. А это зависит от него. Но сколько на самом деле просуществовать, это не зависит от него. А как наполнить свое существование исправлениями, это зависит от него. Но все равно его земной путь, он такой по годам, в течение которых он точно может достичь своего исправления. Так дается. Остальное зависит от человека.
Вопрос из Италии. Как мы можем постоянно концентрировать вот себя на духовное, когда мы заняты материальными проблемами нашего мира непрерывно, чтобы их решать? Как это соединить?
Это верно, но дело в том, что вместе с проблемами нашего мира мы можем думать о духовном. Можем. Не все 24 часа в сутки мы должны работать головой для того, чтобы и сердцем, для того, чтобы обеспечить себя необходимым. Даже если вы работаете там 20 часов в сутки, то, очевидно, эта работа в основном она не умственная и тем более не сердечная. Есть еще?
Да, много еще вопросов. Вопрос из Соединенных Штатов. Студент спрашивает из Флориды. Нужно ли нам учиться на таком уровне и постигать как бы на таком уровне, как достигли это великие каббалисты? Я подразумеваю на таком же уровне понимания и выполнения всех как бы обязательств или заповедей.
Каждый должен достичь корня своей души. Каков он, только тогда и поймешь. Надо стремиться на максимум. А на максимум это у каждого свой. Так что ты увидишь свой максимум. Ты увидишь, что вот я этого достиг. А больше, на больше желания нет. Все желания, которые я смог раскрыть в себе, все они исправлены. И в них во всех раскрывается полностью. Я вижу, что это полностью раскрывается свойство отдачи. Творец.
Спасибо. А вопрос задает Андрей из Гамбурга. Слышит ли Творец мои молитвы об изменении моих свойств с получения на отдачу?
Если такие молитвы у тебя есть, то он точно их слышит. Для этого не надо кричать, для этого не надо ничего, кроме как быть действительно в стремлении, в сердечном стремлении к этому. Это чувствуется, воспринимается Творцом. Дальше.
Вопрос такой. Зачем нужно чувствовать людей внутри, если они и так все рядом, и мы их видим, слышим и как бы чувствуем?
Видим и слышим, да. Но для этого ты не делаешь, не задаешь с ними один общий сосуд, в котором ты хочешь раскрыть Творца. Этот общий сосуд, допустим, есть я, еще кроме меня еще, допустим, 9 моих товарищей. Мы все 10, допустим, человек. Мы должны между собой создать сеть правильных альтруистических взаимоотношений. Если она будет создана в минимальном даже своем виде, силе, то в ней раскроется Творец. В той мере, в которой мы между собой связаны. Раскроется свет. Потому что это свойство, которое мы создали, альтруистическое, оно будет ему подобно. И мы вызовем проявление в этом свойстве Творца. Я не представляю даже, как можно иначе еще объяснить, что только через сближение с остальными, соединение с ними в одно единое общее целое, можно постичь высший мир. Нет у нас других возможностей, нет у нас свойства отдачи. Вот тебе свойство отдачи, строй его. А если не хочешь, тогда ты еще, значит, не дорос до необходимости, до потребности в духовном. Дальше.
Вопрос из Эквадора. Что мне делать, если я чувствую, что не могу дать наслаждение Творцу, то есть доставить радость Творцу?
Доставь товарищам. Работай над этим, оставь Творца. Так и сказано. Дай Бог, чтобы меня оставили, а работали между собой. Дальше.
Вопрос из Литвы. Откуда человек берет силы принизить себя относительно группы? Ведь чувствовать себя ниже других очень неприятно.
Смотря ради чего. Если цель вынуждает, то наоборот, это хорошо. Я не чувствую какой-то мазохизм, то, что я себя понижаю относительно других. Я действительно хочу почувствовать, что они намного выше, больше, духовно богаче, чем я. Так мы должны действовать. Дальше.
Вопрос задает Мухаммед из Казахстана. Я понимаю, что мы должны наслаждать Творца, но я не понимаю, откуда мы возьмем силу, энергию.
От света, да. К вам придет сила, и энергия. От света, если ты считаешь, что ты стремишься к к свету, к свойству отдачи и любви, то от этого свойства отдачи и любви ты получишь энергию. Есть такая статья, не меня зовут Яков, а Исраэль, в Шамате. То есть, если человек действительно работает на отдачу, а работа на отдачу, это значит, что у него есть силы отдать, а силы отдать, это значит величие свойства отдачи. Силы отдать, это значит приподняться над своим эгоизмом. Если он может, то уже нет вопросов. Это только между товарищами. Пускай попробует читать, проходить все статьи о группе и выписывать постоянно оттуда самые важные элементы. Он таким образом приблизится к Рабашу. Да.
А вот несколько вопросов задают женщины по отношению к группе. То есть, что они должны делать по отношению к группе, какое именно отношение вырабатывать? То есть, роль женщины и группы.
Роль женщины в группе, она должна помогать, она должна поддерживать группу. Если в группе существует близкий ей человек, муж, сын, она должна их подталкивать, поддерживать, высказывать им свое восхищение тем, что они делают. Вот эта поддержка положительная и привнесение в группу чаяний женских, желаний, оно и дает движение вперед.
Вопрос задает Ирина из Москвы. Не могу понять смысл образования и существования нашего мира. Это вина творения или замысел Творца? Кто тут виноват вообще в этом недоразумении?
Виноват, главное, да, я понимаю ее. Никто тут не виноват. Мы находимся в состоянии, когда вместо мира бесконечности, огромного, прекрасного, видим наш мир и нас самих вместо совершенных. Так что давайте сделаем усилия и рассмотрим это все в свете отдачи, а не в свете получения. И тогда мы увидим, что мы находимся на самом деле полностью исправленные в огромной, прекрасной сфере, наполненной светом, Творцом. И ничего иного и не было. Было просто неправильное понимание того, где мы существовали. Мы изначально и сейчас тоже существуем в этом прекрасном объеме. Так что давайте сделаем усилия так, чтобы это стало для нас явью. Я с вами прощаюсь. До свидания. До следующего раза.